Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сорок дней назад убита правозащитница Наталья Стемирова. Кто и как расследует это преступление? Российские власти были, вероятно, информированы о технических проблемах на Саяно-Шушенской ГЭС, как гарантировать безопасность энергетических объектов. Украина отмечает День независимости. Ощущают ли в Киеве угрозу самостоятельности молодого государства? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось 40 дней со дня убийства правозащитницы Натальи Стемировой. В Москве и в других городах России проходят акции памяти погибшей. Стемирову похитили в Грозном 15 июля. Позже ее тело было найдено в Ингушетии. Коллеги погибшей уверены, убийство связано с ее профессиональной деятельностью. Продолжается расследование этого преступления, однако пока о результатах общественности неизвестно. В Москве на Чистых прудах, где проходит акция памяти Натальи Стемировой, работает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Что сейчас происходит на акции?
Добрый вечер, Андрей. Акция буквально только что закончилась. И надо сказать, что проходила она под практически проливным дождем. Тем не менее, люди не испугались этого дождя. Около 100 человек пришли на Чистые пруды, на площадку перед памятником Грибоедову, чтобы почтить память Натальи Стемировой. Здесь были практически все известные российские правозащитники: Людмила Алексеева, Юрий Джебладзе, Лев Пономарев и коллеги Натальи Стемировой по работе в фонде «Мемориал» Александр Черкасов. Вот он и выступал первым и сказал, что только что он и некоторые его коллеги вернулись из Чеченской Республики, где они также отмечали 40 дней со дня убийства Натальи Стемировой, и отмечали они в обстановке парализующего страха. Это именно то, что сказал Александр Черкасов. Он сказал, что в Чечне за фасадом хорошо отстроенных домов, хорошо починенного города, по которому действительно, может быть, не страшно ходить днем без оружия, скрывается постоянное ощущение страха людей. И поэтому люди не вышли в Грозном на акцию памяти Натальи Стемировой. И, собственно, поэтому мемориал приостанавливает, если быть точным, действия своей организации в Чечне.
Данила, скажите, пожалуйста, москвичи как-то реагировали на собрание правозащитников на Чистых прудах?
Москвичи не присоединялись. Некоторые зеваки, можно так сказать, обступали ограждение, которое построила здесь милиция. Они смотрели в основном на флаги политических организаций, которые были над этим митингом. Здесь было движение «Солидарность» и «Гражданский фронт». И для далеко стоящих людей было скорее очевидно, что это нечто политическое, хотя на флагах были черные ленточки. Но некоторые люди проходили через милицейский пункт проверки безопасности, очень редкие люди, и подходили поближе, чтобы услышать, что же все-таки говорится. И когда они слышали, было очевидно, что они понимают, о чем эта акция, с чем она связана, и, скорее всего, разделяют все то, что на ней говорится. А здесь было очень много лозунгов, здесь много людей стояло с плакатами, и один из плакатов был таков: «Рамзан Кадыров виновен в убийстве Натальи Стемировой». Это было публичное заявление. Человек с таким плакатом здесь стоял. И в конце самого пикета его участники потребовали отправить Рамзана Кадырова в отставку и, естественно, призвать убийц Натальи Стемировой к ответу. Андрей.
Спасибо, Данила Гальперович, с Чистых прудов в Москве, где прошла акция памяти правозащитницы Натальи Стемировой. Сегодня исполнилось 40 дней со дня ее гибели. Президент России Дмитрий Медведев, как известно, поручил Следственному комитету прокуратуры Российской Федерации принять все меры для расследования этого громкого убийства. Однако правозащитники и коллеги Натальи Стемировой сомневаются, что власть найдет исполнителя и заказчика этого преступления. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» «Свобода» Мумин Шакиров.
Гибель Натальи Эстемировой вызвала большой резонанс не только в России, но и за ее пределами. Правозащитные организации многих стран призвали российское правительство добиться того, чтобы виновные предстали перед судом. Руководитель общественного движения «За права человека» Лев Пономарев скептически оценивает шансы Следственного комитета при прокуратуре найти заказчика и исполнителей.
Мы обратились к президенту Медведеву о том, чтобы расследование велось с федерального, так сказать, уровня, чтобы там были именно федеральные Следственный комитет вел, и чтобы на время расследования, учитывая, что совершенно очевидно, что в этом во всем заинтересован был Кадыров, ну, не Кадыров, а окружение Кадырова, обвинение, которое совершило, в это время Кадыров был отстранен от должности. Ответ мы получили не от президента, мы получили от Следственного комитета. Нам сказали, что да, мы ведем федеральным комитетом, мы в этом смысле довольны, а с другой стороны, говорит, вопрос об отстранении от должности Кадырова на это время, это не в ведении Следственного комитета.
Правозащитник и лидер движения «Против насилия» Сергей Сорокин считает, что объективного расследования можно ожидать только в далеком будущем.
Сейчас не будет, это только лет через несколько, когда произойдет опять, ну, как вот мы знаем по истории, что только при смене режима, вот как последний раз на Украине, то, что мы видели с делом Гангадзе.
Президент Чечни Рамзан Кадыров пообещал провести расследование и найти убийц.
Ну, это происходит всегда, нам и наши президенты каждый раз обещают это и берут под личный контроль, и генеральные прокуроры для этого назначаются, снимаются и все такое прочее, но результатов ждать не следует по логике событий. Совершенно очевидно, что власти как бы сделали максимум, чтобы ничего не заметить. И это, естественно, вылилось либо в прямую, либо в такую косвенную подготовку этого убийства. Я так полагаю, что и как в деле Эстемировой, и так же, как других убитых правозащитников, расследования или не будет никакого.
По мнению председателя правления общества «Мемориал» Арсения Рогинского, ожидать быстрого расследования убийства Натальи Эстемировой также не следует.
Пока у меня возникает ощущение скорее имитации, а не искренней глубокой озабоченности, все-таки говорить сегодня серьезно на эту тему рано. Я думаю, что мы что-то сможем сказать через месяц-другой. Но просто сейчас на них навалилось еще такое огромное количество, или еще дополнительные убийства, и еще вся эта история с Назранью, и так далее, и так далее. Как государство посреди всего этого сможет честно и непредвзято произвести розыск преступников по делу Эстемировой, мне совершенно не ясно.
После убийства Натальи Эстемировой отделение «Мемориала» в Грозном было закрыто. Решение о том, возобновится ли работа чеченского офиса этой организации, будет принято на специальном собрании «Мемориала». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 24 августа. Вывод подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям с Яно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил сегодня глава министерства Сергей Шойгу. Поисково-спасательная операция находится на стадии завершения. Опознаны тела 69 погибших, и в результате трагедии 6 человек еще числятся пропавшими без вести, но шансы найти их живыми, увы, оцениваются как совершенно ничтожными. Сегодня в Хакасии прошли похороны еще 24 человек. О версиях катастрофы и о том, каковы могут быть экологические последствия случившегося на Саяно-Шушенской ГЭС, Вероника Баде.
На Саяно-Шушенской ГЭС начинаются восстановительные работы. Установлено, что авария имела технологический характер. Конкретные причины должно выявить следствие. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Хакасии Анна Морозова.
Идется расчистка завалов, частичный ремонт кровли, начато остекление рабочего помещения. Об этом нам рассказала руководитель пресс-службы Росгидро Елена Вишнякова. По ее словам, сразу после откачки воды из машинного зала специалисты компании начали проводить оценку состояния гидроагрегатов и выяснять степень их повреждений. учреждения. Руководство компании уже заключило предварительное соглашение с крупнейшими машиностроительными концернами о поставке необходимого оборудования. Ремонт турбин и замена агрегатов начнется сразу после того, как оценочная комиссия опубликует отчет о причинах аварии. Версию теракта на СШГ следователи опровергли. Замруководителя следственного отдела Сибирского следственного комитета при прокуратуре России Владимир Ануфриев.
Дело расследуется по факту, устанавливаются детали, причины происшедшего. Можно однозначно сказать, что версия теракта полностью отработана, опровергнута, свое подтверждение не нашла, никакого взрыва на ГЭС не было, и произошедшее является аварией технологического характера, причины которой сейчас устанавливаются.
Уголовное дело возбуждено не в отношении отдельных лиц, а по факту. Статья «Нарушение правил охраны труда, повлекшая смерть человека». Для опознания погибших при аварии на СШГС пришлось прибегнуть к ДНК-экспертизе, сказал Ануфриев. На сегодня 69 работников станции, находившихся на СШГС во время аварии, считаются погибшими. Возможно, что в ближайшее время этот список пополнится.
Существуют фрагменты тел, обнаруженные, не принадлежащие вот этим обнаруженным трупам. Устанавливается их принадлежность оставшимся без этих пропавшим. Да. Будет проводиться генотипоскопическая экспертиза, соответствующие эксперты, специалисты находятся на территории ГЭС. Фрагменты тел, они увезут в Москву, берут у родственников образцы крови и методом генотипоскопического исследования устанавливают родство с образцами, взятыми от фрагментов тел.
Результаты генетической экспертизы должны стать известны в ближайшие 2 недели.
Это был репортаж Анны Морозовой, нашего корреспондента в Хакасии. Защитники окружающей среды всерьез обеспокоены последствиями аварии. Когда мы обратились за комментарием в энергетическую компанию «Русгидро», в пресс-службе нам дали телефон Валерия Стахеева, замдиректора по научной работе Саяно-Шушенского природного государственного заповедника.
Экологической катастрофы, серьезных и каких-то заметных изменений в растительном и животном мире и факторов их определяющих мы не обнаружили. Масла, конечно, вылилось много, но мы первые 2 дня были выше плотины. Когда сюда приехали, нашли следы только. Следы небольшие. Вот сегодня на 10-километровом участке Енисея в районе Шушенского, это где-то 60 километров от плотины Шушенской, от ГЭС самой, я нашел всего лишь 1.5 метра в затоне вот следы этого масляного пятна, и причем зафиксированы адсорбентами различными.
А куда же оно ушло, все это масло?
Оно ушло ниже, и по большому счету, вот как смотреть экологические катастрофы, но не можем мы это определить.
Ну вот есть информация, что в Енисее гибнет рыба. Какие у вас данные?
А рыба, это не объект нашего мониторинга, тем более рыба, которая погибла. Это погибла форель в садках на водохранилище Майнской ГЭС. У нее особенности дыхания, и погибла она не столько, и не знаю, насколько от масляного пятна. Данных таких у нас сейчас нет. А от очень большого сброса воды. 1.5 года назад у нас был такой аварийный сброс воды на Шушенского, вот еще больше в 1.5 раза, чем в нынешней обстановке. Форель тоже вся погибла.
А каковы могут быть долгосрочные последствия аварии?
Судя по той информации, которая у меня есть, заградительные боны, собирающие все эти пятна, поставлены даже ниже. Они стоят на Майнском водохранилище, здесь собирают, вертолеты посыпают веществами специальными эти обнаруженные пятна. Насколько будут последствия, это нужно следить.
Скажите, а что предпринимается для того, чтобы минимизировать последствия аварии?
В экологическом отношении это вот довольно в большом объеме идут работы по сбору этого сброса масла. Масла довольно много вышло. 7 блоков полетело. Ну, не менее 150 тонн. Это надо проверять.
Позиция заслуженного эколога России Валерия Стахеева вполне соответствует позиции Русгидро и сводится к тому, что последствия аварии не стоит преувеличивать. А вот Алексей Яблоков, доктор биологических наук, руководитель экологической организации «Зеленая Россия», советник Российской академии наук, называет последствия аварии экологической катастрофой.
Дело в том, что трансформаторное масло, то есть масло, которое используется для охлаждения трансформаторов, оно необычное, это не машинное масло, которое сравнительно безвредно там разлагается и так далее, и так далее. Вроде там мазута, нефти и все. Это масло с огромным количеством диоксинов, органических соединений первого класса опасности. Диоксины очень долго сохраняются в природе. Они по цепочкам питания, то есть от водорослей к планктону, от планктона к рыбе, от рыбы к человеку или там к птице, к зверю, они будут курсировать, мигрировать, путешествовать по экосистеме без конца, уничтожая все живое или там нанося огромный ущерб живому. Диоксины несовместимы с жизнью. Это вещества первого класса опасности. Они такие же токсичные, как химическое оружие. Когда они доберутся до человека, то это значит будут раки, будет нарушен иммунитет, будет букет самых разных заболеваний. Плотина пока стоит, слава богу, и никаких других больших происшествий, кроме там перелива воды, не происходит. Другое дело, что если там эта плотина будет разрушаться, тогда это колоссальные, конечно, и социальные, и экологические проблемы.
Это был Алексей Яблоков, доктор биологических наук, руководитель экологической организации «Зеленая Россия». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 августа. На Украине отмечают День независимости. Ровно 18 лет назад Верховная Рада Республики приняла акт о государственной независимости Украины. До сих пор дискутируют о том, существует ли угроза потери независимости Украины, что означает недавнее послание президента России Дмитрия Медведева президенту Украины Виктору Ющенко и какой должна быть внешняя политика официального Киева, направленная исключительно на Москву или и на другие, например, западные страны. С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, который 18 лет назад был председателем Верховной Рады и подписантом известных Беловежских соглашений, которые прекратили существование Советского Союза, беседовал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Какое у вас осталось самое яркое воспоминание о событиях, связанных с провозглашением независимости Украины?
Самое яркое — это был день 24 августа 1991 года. Заседание Верховного Совета. На это заседание пришли практически все народные депутаты, потому что это было после ГКЧП, это было уже всем понятно, что те, кто пытался возвратить страну назад, проиграли. Начинается новая жизнь, или, точнее сказать, поиск новой жизни. Это было яркое такое, шумное изъявление, поиск. И второе, конечно, это возвращение с Беловежской пущи в Украину, когда меня избрали президентом. Это было 6 декабря. Вот уже прошло сколько времени все-таки. Я могу точно воспроизводить даже в лицах. Вот я помню, скажем, где я попрощался с Ельциным в Беловежской пуще, когда мы уже уезжали. Он в Москву, а я в Киев. После подписания.
Сейчас Украина на пороге очередных президентских выборов, и действующий президент Виктор Ющенко не раз говорил, что Украина может потерять свою независимость. По вашему мнению, есть ли основания для таких утверждений?
Я всегда говорю, это невозможно. Но когда начинаю изучать исторические факты, аналоги, которые сегодня воспроизводятся, возникает много вопросов. Германия начинает войну с Польшей, и одна из причин – это положение немцев на территории Польши. Провожу аналогию. Господин Медведев, президент Российской Федерации, вносит в Думу дополнение изменения к закону об обороне, где есть два очень интересных пункта. Возможно применение вооруженных сил России для защиты воинских подразделений, находящихся на территории других государств. Это одно. И второе. Применение силы, вооруженных сил для защиты граждан России в других государствах. Беру свой Крым. У нас есть военное подразделение России, Черноморский флот. И есть граждане России в Крыму. Я задаю вопрос. Если кому-то придет в голову где-то в Крыму провоцировать, начнутся какие-то конфликтные действия или на флоте, или с гражданами российскими в Крыму, и обратятся к господину Медведеву. Что он будет делать?
Ряд украинских политиков восприняли недавнее послание президента России Медведева Ющенко как предупреждение Украине и ее новым властям, что Москва может действовать по отношению к Украине вплоть до применения силы, если ее политика будет не соответствовать тому, что хочет Кремль.
Я тоже считаю, что послание господина Медведева президенту Ющенко является агрессивным, во всяком случае неконструктивным. То есть в нем нет желания президента России сделать шаги с своей стороны и попросить сделать шаги с украинской стороны для врегулирования наших проблем. А проблемы всегда есть и будут, тем более, что они за последние годы накопились, а наши отношения после событий в Грузии или войны в Грузии стали очень сложными.
Вы отказались от ядерного статуса Украины. Этот процесс был начат при вас и был закончен при президенте Кучме. Украина передала ядерное оружие России. Вот если бы вернуть все назад, вы бы поступили точно так же?
Абсолютно, потому что это оружие было, к сожалению, не украинское, и оно находилось на нашей территории. А вся система управления оружием, вся система обеспечения жизнедеятельности этого оружия, в том числе и замена боеголовок, все это могло быть осуществлено только производителем. Российской стороной находился в Москве. Ядерный чемоданчик. Все это говорило о том, что мы, Украина, есть территория для нахождения ядерного оружия, которым не управляем, и таким образом являемся заручниками этого оружия. Во-вторых, я всегда исходил из того, что никогда ядерное, как и любое оружие, не может быть основанием для мира, не может быть основанием для того, чтобы кого-то держать в страхе, и, дескать, этот страх даст возможность со мной считаться. Это политика прошлого века. Если сегодня некоторые вожди, извините, возвращаются к этой политике, значит, они просто не чувствуют себя в 21 веке, который должен быть иным во всех отношениях.
При президенте Кучме внешняя политика Украины была многовекторной. При президенте Ющенко она была больше все-таки прозападной и сейчас остается. Какой должна быть политика внешняя Украины при следующем президенте?
Она должна отвечать коренным национальным интересам Украины. Все, что вредит коренным национальным интересам, что не отвечает интересам украинского народа как единого целого, а не части народа или восточной, или западной, или центральной Украины, как многие пытаются сейчас представить. Президент следующий должен проводить эту политику. Он не должен делать любые шаги, которые могут обострять отношения с нашим соседом Россией. Потому что соседей не выбирают. И нельзя строить отношения на противопоставлении интересов. Следующий президент должен добиться того, чтобы интересы России и интересы Украины взаимодействовали, чтобы мы понимали друг друга во всех сферах жизни и не пытались делать такие шаги, которые не корреспондируются ни с интересами Украины, или осложняют, или усложняют отношения с Россией. Но при условии, я всегда добавляю, что Россия тоже будет проводить такую политику, а не политику вождя бывшего Советского Союза и чувствовать себя в странах СНГ как руководитель, как чувствовал себя Леонид Ильич Брежнев в Советском Союзе.
Леонид Кравчук, первый президент Украины в День независимости Украины и в интервью корреспонденту Радио Свобода в Киеве Владимиру Ивахненко. Это время свободы. Вот темы второй половины часа. В Польше ждут с визитом Владимира Путина. На Украине поставили памятник гетману Мазепе. Уголовное дело о покушении на Анатолия Чубайса повторно передано в суд. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
70 лет со дня начала Второй мировой. Специальный проект «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Что делают археологи на Пушкинской площади? Версии специалистов.
В блогах «Свободы».
Может ли первая леди носить шорты?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин нанес неожиданный визит в Чечню, чтобы провести встречу с президентом республики Рамзаном Кадыровым. Вывод подразделения МЧС Саяно-Шушенской ГЭС завершится 26 августа, сообщил глава министерства Сергей Шойгу. Опознаны 69 погибших в результате трагедии, 6 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Число жертв пожара нефтяных резервуаров в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 4. Сегодня утром было обнаружено тело 3-го погибшего пожарного. Днем в больнице Сургута скончался один из раненых. Тушение пожара продолжается. На Зране отменен режим контртеррористической операции, введенный после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Сообщается, что за период действия данного режима были убиты несколько лидеров боевиков. Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в законодательство, повышающие безопасность стратегических и жизненно важных объектов. В Москве проведена судебно-медицинская экспертиза здоровья бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Как сообщают российские агентства со ссылкой на медицинские источники, о результатах экспертизы информации нет. Она проводилась по запросу Симоновского суда Москвы, чтобы выяснить, позволяет ли состояние здоровья Алексаняна участвовать в судебных заседаниях. В Петербурге двум сотрудникам милиции предъявлены обвинения в пытках несовершеннолетних. Оба сотрудника милиции взяты под стражу. Украина сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. В боевых действиях в Южной Осетии в августе 2008 года участвовали военнослужащие Минобороны Украины и 200 членов украинской националистической организации «УНАУНСО». К такому выводу пришли в Следственном комитете при прокуратуре России.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 24 августа. В Гданьске открылась большая выставка, посвященная истории Второй мировой войны. Одним из важных посетителей этой выставки станет премьер-министр России Владимир Путин, который 1 сентября прибудет в Польшу с официальным визитом, где встретится и с канцлером Германии Ангелой Меркель. Годовщина начала Второй мировой войны, годовщина предшествовавшего этому началу подписания тайного советско-германского соглашения о разделе зон влияния в Восточной и Северной Европе, вызвали новую волну общественных дискуссий о трактовке событий прошлого в современных условиях. Вряд ли в ходе поездки в Польшу Путину удастся избежать заявления на эту деликатную тему. Польский журналист Анна Замеец беседует с варшавским историком из Национального института памяти Антони Дудеком.
Секретное приложение к пакту Молотова-Риббентропа – постыдное соглашение, разделившее Центральную Европу на советскую и германскую зоны. Этот факт, кстати, был важен для советских диссидентов, которые старались говорить правду о Советском Союзе. В СССР конца 80-х годов честная оценка пакта Молотова-Риббентропа сыграла ту же роль, какую в Польше сыграла правда о Катыни. Это символ лжи, на которой был построен Советский Союз. Отношение к этому документу важно для самих русских. Оно разделяет страну до сих пор. Некоторые быстро поддались официальной пропаганде, которая допускала, что, в общем-то, гордиться фактом подписания пакта ни к чему. Однако с помощью соглашения с Германией Советский Союз якобы смог лучше подготовиться к неминуемой войне и отсрочить столкновение с Гитлером на 2 года. Другие считали ровно наоборот. Для них пакт был постыдным актом. Помощь Гитлеру, нарушением норм международного права. Кстати, все это связано с нынешней российской политикой. Должна ли Россия вступить в семью западных демократий, или это страна-цивилизация в себе, интересы которой различны с устремлениями враждебного Запада? С этой точки зрения дискуссия о пакте Молотова-Риббентропа не научно-исторический, а вполне актуальный вопрос.
Несколько лет назад Владимир Путин в интервью Словацкому радио заявил, что пакт Молотова-Риббентропа был исторической необходимостью и представлял собой реакцию на Мюнхенские соглашения.
Такие заявления показывают, Путин относится к числу тех политиков, которые оправдывают пакт и рассматривают сегодняшнюю Россию как наследницу Советского Союза. Путин может и не быть сторонником ортодоксальной доктрины марксизма-ленинизма, но он поддерживает ту часть советской традиции, которая предполагает завоевание, экспансию, рост влияния. В некоторой степени, хотя и в меньшей мере, и другими способами, Путин все же старается примерить сталинские сапоги. И поездка Путина в Польшу 1 сентября не изменит его принципиальных позиций.
Путин собирается посетить Гданьскую выставку о Второй мировой войне. На одной из фотографий этой выставки Молотов и Риббентроп. Как вы думаете, стоит ли от Путина ждать комментариев?
Он может быстро пройти мимо и не обратить на эту фотографию внимания. Другое дело, если соответствующий вопрос ему зададут на пресс-конференции. Эта фотография – свидетельство исторического факта. Даже Путин не оспаривает то обстоятельство, что подписание пакта имело место. Речь может идти только о разных интерпретациях. Думаю, что для сегодняшней России, в которой Путин до сих пор фактически находится у власти, ключевой вопрос – это вопрос отношений с Польшей. Понятно, что исторические аспекты здесь очень важны. Возможно, Путин и сделает шаг навстречу, но уж точно не потому, что ему так нравится Польша. Он, может быть, захочет показать Берлину, Парижу и Лондону, что Москва готова сделать некоторые уступки Варшаве, что поляки не правы, когда считают, что русская политика по сути своей антипольская. Но то, что Путин думает на самом деле, сказать легко. Он человек жестких взглядов.
Вы считаете, что Россия должна принести Польше извинения за пакт Молотова-Риббентропа?
Если Россия хочет войти в число цивилизованных стран, это не вопрос публичных извинений, а вопрос выплаты компенсации многим странам, пострадавшим от политики Советского Союза. Если Россия правопреемник Советского Союза, то это обстоятельство распространяется не только на кресло в Совете Безопасности ООН и бывшую советскую собственность за рубежом. Россия должна нести ответственность за преступления, совершенные советским режимом. Но что-то голосов, призывающих к осознанию такой ответственности, не слышно. Сравните Россию и Германию. Немцы выплатили огромные послевоенные репарации. И все равно некоторые говорят, этого недостаточно.
Что вы думаете о совместной российско-польской комиссии, которая занимается сложными вопросами прошлого? Там, кажется, установило взаимопонимание. Участники комиссии даже работают над совместными публикациями.
Мне нравится идея создания такой комиссии. Любой шаг вперед навстречу друг другу – это уже достижение. Однако не стоит ожидать прорыва в российско-польских отношениях. Нужно вот что понимать. Пока у власти в России нынешний президент и премьер-министр, качественных перемен в политике страны ожидать наивно. Через десятилетия такие изменения возможны, но не через месяцы и не через годы. А пока нужно медленно двигаться вперед, создавать вот такие комиссии историков, проводить конференции, просто разговаривать. А вообще каждый народ должен пристальнее взглянуть в свое прошлое. В Польше в последние годы вызвала просто шоковую реакцию информация о том, что евреев в деревне Едвабне в июле 41 года убивали в основном поляки, а не немцы. Оказывается, поляки были не только жертвами войны, оказывается, и на нашей совести вина репрессий. Для многих поляков было крайне сложно смириться с осознанием этого. Но как-то мы все же справились. Уверен, тем же путем пойдет и Россия. Но не при Путине и не при Медведеве. Они представляют себе мир по-своему. Россия в этом мире – вечная жертва международных заговоров, которые постоянно угрожают ее интересам. Люди с таким мировоззрением никогда не признают, что Советский Союз совершал преступления. И не только против каких-то поляков, но и против собственных граждан. Потому что главной жертвой коммунизма стал русский народ.
Об историческом контексте польско-российских отношений говорил варшавский исследователь Антоні Дудак. Интервью Анны Замейц.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нужно ли вслед за Евросоюзом считать дату пакта Молотова-Риббентропа днем памяти жертв сталинизма и нацизма? Об этом поговорим с историками Корнелией Герстенмайер и Никитой Петровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 24 августа. Уголовное дело о покушении на бывшего председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса повторно передано в суд. Перед судом вновь предстанут главные подозреваемые в совершении нападения, бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, бывший офицер ВДВ Роберт Яшин и Александр Найденов, а также предполагаемый сообщник-историк Иван Миронов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Судебный процесс для обвиняемых покушений Квачкова, Яшина и Найденова станет вторым по счету. Дело Миронова ранее рассматривалось отдельно, но на данный момент они объединены. По данным следствия, обвиняемые совершили покушение на Анатолия Чубайса на основе экстремистских взглядов, создав организованную преступную группу. Полковник Владимир Квачков считает, что повторное рассмотрение дела незаконно.
Я это расцениваю как в рамках уголовной лексики, как беспредел, а в рамках нормальной лексики это как правовое беззаконие. четвертый раз нас выгоняют на суд присяжных. Это нарушение закона под предлогом того, что якобы Генеральная прокуратура не смогла предъявить доказательства, поскольку были такие грубые нарушения закона в суде. Так записано в решении Верховного суда, что купил Чубайс, о том, что Генеральная прокуратура не смогла предъявить доказательства, поскольку судья очень грубо нарушала Уголовно-процессуальный кодекс. Ни одного возражения на действия судьи и ни одного отвода судьи за все 3 года. У нас 30 отводов, около 30, и несчетное количество возражений, поскольку судья принимал решение в угоду стране обвинения.
Московский городской суд в июне 2008 года вынес оправдательный приговор на основании вердикта присяжных. Сторона обвинения, сославшись на процедурные нарушения, с этим решением не согласилась. В августе Верховный суд России дело отправил на новое рассмотрение, отменив оправдательный приговор. Политолог Владимир Прибыловский находит сразу 2 причины, по которым это уголовное дело второй раз передано на рассмотрение.
Одна причина – это общая неспособность наших следственных органов добывать улики легальным путем. Строго юридически виновность тех людей, которых обвиняют, не доказана. А вторая причина, что, в общем-то, Чубайс оправдана или не оправдана в глазах большей части населения, человек, который ограбил всех. И найти такой состав присяжных, в котором большинство бы сочувствовало жертве покушения Чубайсу, а не тем, кто на него покушался, довольно трудно. Это тоже проблема, потому что даже если следствие наберет доказательства, состав присяжных отражает общественное мнение. И при этом, поскольку у нас, так сказать, недостаток этой традиции еще, то люди не могут отрешиться от своей неприязни к Чубайсу и невольному сочувствию к тем, кто на него покушался.
По вашему мнению, самому Чубайсу рассмотрение повторное надо вообще?
Ну, я думаю, что ему, конечно, хочется все-таки, чтобы людей, которые на него покушались, нашли и наказали. Но у меня такое подозрение, что, опять-таки, в этом деле те же самые доказательства будут представлены. Соответственно, вердикт будет тот же самый.
Покушение на Анатолия Чубайса было совершено в марте 2005 года. На выезде из поселка Жаворонки на пути следования кортежа, занимавшего тогда должность главы РАО ЕС, сработало взрывное устройство. Помимо этого, кортеж, в котором находился Чубайс, был обстрелян. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российское авторское общество добивается наказания интернет-сайта rutenia.ru, опубликовавшего тексты, принадлежащие поэту Александру Галичу. Агентство представляет за интересы Алены Архангельской, наследницы Галича. Оценивается сумма ущерба, которая причинена публикации текстов, почти в 1,5 миллиарда рублей. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Тамары Лиленковой.
К дочери Александра Галича, Алене Архангельской, с просьбой отозвать иск против издательства «АГИ» обратились самые авторитетные специалисты по истории русской литературы. «Рутения» – интернет-проект Объединенного гуманитарного издательства – это международный славистический портал, публикующий специальные статьи и библиографические материалы. Рассказывает генеральный директор издательства «АГИ» Дмитрий Ицкович.
Сайт «Рутения» сделан как совместный проект издательства и кафедры русской языковой литературы Тартуского государственного университета, как такой культригерский образовательный проект. В том числе он предоставлял возможность размещать свои материалы независимым исследовательским проектам в области гуманитарной русской науки. Вот в рамках одного из проектов были опубликованы тексты Александра Галича, и по этому поводу подан иск. Понятно, что это все долгая и нескучная история нам предстоит, но есть актуальное имущество авторское. Например, стихи Маршака Личаковского до сих пор находятся в актуальном обороте. По ним платится вполне приличная компенсация наследникам авторского права. Есть вещи, за которые бы надо было платить в другую сторону, потому что есть вещи, которые занимаются культригерскими задачами, а не извлечением коммерческой прибыли. То есть сайт «Рутения» точно не пиратский сайт, а известный славистический, уважаемый образовательный портал. Есть срок действия авторского права. Слава богу, он не распространяется на Пушкина, на Достоевского и на Толстого. Если бы распространялся, мы бы, конечно, оказались в такой ситуации затрудненного доступа, но мир бы сильно менялся от этого. Мы вообще как кур в ощипь. Мы благотворители, мы помогаем развиваться культурному проекту, очень важному, политически очень важному проекту, который находится в Эстонии, который является связью диаспорально развернутой сейчас русской филологической культуры, который пишет новости того, что делается в Томске и того, что делается в Нью-Йорке, который развивает самодеятельность филологической общественности в рамках вот этих самых независимых филологических проектов. И знаете, ну дайте я его закрою.
Алена Архангельская, дочь Александра Галича, видит причину конфликта в другом.
К сожалению, мне приходится сталкиваться с этим все время. То, что касается вот этого открытого гуманитарного общества, дело в том, что конфликт можно было уладить до того, как дело РАО, Российское авторское общество, передало в суд. Нужно было обратиться ко мне, самой заключить договор, передать его в РАО и сделать это все официально. Я возмущена поведением вообще развязанной такой грязной клеветой в интернете. Там тексты переданы настолько неточно, настолько исковерканное, здесь часто не соблюдается вообще авторский стиль. Название специально, как мы потом сидели, когда я вычитывала тексты, то, что опубликовано в интернете, даны из какой-нибудь средней незначительной строчки. И очень трудно даже понять, что это такое. Все это несправедливо и неверно. С этим как-то надо и заканчивать. Я иногда разрешаю, когда идут тут сборники, песен, там достаточно песен отца, они идут вообще безгонорарно. Есть же человеческие отношения, помимо всего прочего.
Однако, когда человеческие отношения не складываются, возникают отношения юридические. О перспективах судебного разбирательства, связанного с поэтическим наследием Александра Галича, я попросила рассказать доктора юридических наук Илью Расулова.
Перспектива у дела небольшая. Прежде всего потому, что суды выносят не совсем, на мой взгляд, адекватные решения, и компенсация будет небольшой. Помимо этого, владелец сайта удалил по первому требованию вредную, так скажем, информацию. Ответчик будет ссылаться на то, что это была реклама произведения, а сайт его не является средством массовой информации, а, скажем, динамической страницы в интернете.
Есть какая-то разница в применении авторского права к проектам коммерческим и некоммерческим?
По сути дела, закон защищает право автора на произведение в силу его создания. То есть, как только произведение было создано, оно имело закрепление на материальном носителе и было зарегистрировано, а иногда и нет, авторское право уже силу создания этого произведения охраняется. Поэтому, если это не является каким-либо открытием, имеющим общечеловеческое, так скажем, и публичное значение, та даже идея, она подлежит защите.
Как определить это общечеловеческое значение? Если наследник не хочет за какую-то приемлемую нормальную сумму отдавать произведение для публикации, можно ли как-то его принудить, чтобы он это сделал?
Это самый ключевой вопрос авторского права. Эта защита ограничивается сроком, 70-летним сроком. В США только сейчас ставится вопрос о сокращении срока защиты для научных произведений, для произведений монографических и так далее. Действительно, здесь есть тормоз по пути прогресса.
Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор интересных публикаций в печатных или электронных российских средствах массовой информации. Одна из главных тем размышлений комментаторов газет и интернет-порталов 24 августа – обстоятельства захвата и освобождения сухогруза «Арктик-Си». У микрофона корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Интернет-издание «Сегодня.ру» напоминает о том, что долгое время об обстоятельствах исчезновения «Арктик-Си» поступала противоречивая информация. Не внесли ясность представители морского управления Мальты, которые заявили, что сухогруз не исчезал с радаров. Более того, местонахождение судна им было известно с момента его похищения. Постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин объяснил противоречивые данные тем, что ложная информация намеренно вбрасывалась в СМИ с целью обеспечить секретность операции российских военных. Интрига получила продолжение, когда в СИЗО Лефортово вместе с захватчиками были доставлены члены экипажа. Подозреваемые в захвате «Арктик-Си» заявили о том, что они просто мирные экологи, которые подошли к сухогрузу в Балтийском море, чтобы попросить бензин. Газета «Время новостей» о мирных экологах сообщает следующее. Большинство предполагаемых пиратов являются жителями или уроженцами Таллина, имеют среднее образование и нигде не работают. Лишь двое числятся сотрудниками строительных компаний. Всем задержанным уже предъявлено обвинение по статьям «Похищение человека» и «Пиратство». Российская газета добавляет, имеется информация о том, что шестеро из восьми арестованных отбывали наказание за различные преступления против личности и собственности, совершенные на территории Республики Эстония. Все 8 человек в возрасте от 30 до 45 лет, ростом более 180 сантиметров, имеют хорошую физическую подготовку. А газета «Газета» отмечает, с момента освобождения «Арктик-Си» прошла неделя, и за это время никому из близких членов экипажа так и не удалось ни по телефону, ни лично переговорить с бывшими пленниками. По сведениям главного редактора сетевого издания «Морской бюллетень Соффракт» Михаила Войтенко, родственники членов экипажа «Арктик-Си» встревожены и возмущены.
Не в том дело, что нет совсем общения, но, по моим данным, почему-то не всех 11 моряков – это раз, два – общение одностороннее, то есть моряки им звонят, и три – это такое общение. Все в порядке, живы-здоровы, не волнуйтесь. Родственники 4 моряков, которые остались на «Арктик-Си», мало того, что до конца не могут выяснить, кто же там именно. Ну, понятно, капитан, боцман. Понятно, вроде, что старший механик. А вот какой там еще механик, не знаю точно. Жена второго механика говорила мне, что не знает она толком, он в Москве или он на судне.
Михаил, а чем вы объясняете такую секретность?
Обыкновенным бандитизмом это не объяснимо. Если только не предположить, что все моряки или там частично были причастны к этому делу, хотя я этого не могу никак предположить. 15 человек жили, работали, семьями обзаводились, все из Архангельска, у всех корни там. И тут вдруг ни с того ни с сего решили ввязаться в сомнительную историю. Вот даже предположим, что вот они взяли и продали судно с грузом леса и само судно. Там красная цена всему этому делу – 3 миллиона долларов. Предположим, что только 15 человек имели бы долю у этих 3 миллионов долларов. Посчитайте, сколько на каждого приходится.
Так вы предполагаете, что там мог быть другой груз?
То, что там лес, это лес. А что там и дальше, пытаетесь выстроить на какую-то самую общую картинку без паролей, явок, точного груза, грузополучателя. Спецоперация. Интересы там каких-то государственных. Я не знаю, извините меня, ни одного случая захвата судна, по поводу которого устраивалось бы экстренное заседание НАТО. Но вот ни одного такого случая я не знаю.
Таковы комментарии Михаила Войтенко. А сегодня РУ перечисляет версии самых разных источников. В трюмах «Арктик-Си» были или наркотики, или крылатые ракеты для Ирана, или радиоактивные материалы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Чернигове открыли памятник гетману Ивану Мазепе. Бронзовый бюст установлен на мраморной колонне возле здания коллегиума. Это одно из самых старых учебных заведений на территории Украины. Иван Мазепа был гетманом Левобережной Украины с 1687 по 1708 год. В начале Северной войны он активно сотрудничал с Петром I в борьбе со шведами, но в 1708 перешел на сторону Карла XII и его союзника, польского короля Станислава. Мазепа рассчитывал на включение украинских земель в состав польского государства, в котором сам он получил бы княжеский титул. Верно ли установившееся в российском общественном сознании представление о Мазепе как о предателе? Почему на Украине Мазепе воздвигли памятник? В эфире «Радио Свобода» известный московский историк профессор Андрей Зубов.
Поскольку Украина независимое государство, она, как любое независимое государство, ищет в своей истории какие-то основания героизации своего нынешнего бытия, то, безусловно, Мазепа один из ее героев. Но в России он будет восприниматься для тех русских людей, которые ведут свою историю и от Петра, и от царя Алексея Михайловича, как предать. Карл XII, которому служил Мазепа, которому он переметнулся, для России враг, а для шведов великий король. Видимо, дискуссии достаточно смешны. Чернигов очень тесно связаны с Мазепой. Вот если мы прочтем Сергея Михайловича Соловьева, его специально очень хороший раздел о измене Мазепы, мы увидим, как часто бывал в Чернигове Мазепа, вот что для него значило вот эта сама все слободская Украина. Уклад Украины, это ведь уклад даже не Киева, это уклад слободской Украины. Это в первую очередь Чернигов, Сумы, вот этот вот район Полтава. Поэтому то, что в Чернигове решили поставить такой памятник, это совершенно естественно. Понятие предательства – это понятие скорее не историческое, а юридическое. В начале 18 века оно не совсем так понималось, как понимается сейчас. Что касается Ивана Степановича Мазепы, то он действительно был одним из самых уважаемых, верных Петру гетманов Украины. Петр отметил его многими наградами, в том числе он один из первых получил орден святого Андрея Первозванного. данного, Петр ему, в общем, всецело доверял. При этом сам Мазепа, он не был абсолютно лояльным подданным своего государя, он во многом был малорусским, то есть украинским патриотом, во многом был сторонником именно казачьих вольностей между черкасами, то есть казаками, и оседлым населением Украины, земледельцами, были в конце 17-го, начале 18 века очень большие трения. Простой народ как раз хотел под Москву, надеясь в ней некоторой стабильности, и главное, чтобы прекратились грабительские набеги казаков. Казаки хотели сохранить казачьи права, в общем-то, самим избирать гетмана и жить своим укладом. Мазепа здесь был скорее на стороне казачества, хотя ему, безусловно, был дорог общий украинский строй жизни, очень отличавшийся от московского. Мазепа был в свое время подданным польского короля Августа, он был в данических отношениях с султаном турецким, то есть он много раз давал присягу, изменял присяги, и в этом смысле его измена Петру не есть нечто принципиально новое. Он оставался в своем сознании в первую очередь украинским аристократом, который думал о себе, о своей чести, о своем гоноре. Он оставался, конечно же, человеком, который любил свою матку Украину, как он писал в своих письмах. И в этом смысле он был, безусловно, патриотом и национально мыслящим человеком.
Историк Андрей Зубов. После поражения шведов в Полтавской битве Мазепа вместе с Карлом XII бежал на территорию Османской империи, но в том же году скончался. Драматическую судьбу украинского гетмана описал и Джордж Байрон в поэме «Мазепа» и Александр Пушкин в поэме «Полтава». Как соотносится литература и история? Какой Мазепа настоящий? Слово московскому историку литературы профессору Дмитрию Баку.
В поэме Пушкина «Полтава» все выглядит не так однозначно, поскольку у Пушкина историческая коллизия, военная коллизия, политическая коллизия дана на фоне личной драмы Мазепы, поэтому однозначный ярлык предателя здесь все-таки не абсолютен, поскольку здесь есть еще много приходящих смыслов, любовь, страсть, в общем, все то, что всегда как-то модифицирует политику. В этом и тонкость пушкинской поэмы, она никак не может считаться прямолинейной литературной иллюстрацией какой-либо политической позиции. Пушкин во многих смыслах наследник Байрона, и в особенности Пушкин автор южных поэм, хотя южные поэмы Полтавы предшествуют. Так или иначе, конечно, поэма Байрона «Мазепа», написана в 18 году, когда Пушкин был совсем молод, так или иначе, этот текст прямо или косвенно наверняка оказал на Пушкина влияние. Очень четко следует отделять друг от друга три главных смысла. Исторический, где главный акцент стоит на политических предпочтениях. Второй аспект – это фольклорный, потому что в песнях, в том, что осталось в таких народных представлениях, образ Мазепы может быть истолкован как образ предателя. Ну и литературный образ Мазепы, который очень осложнен. Ну, в литературе вообще не может быть однозначных определений. А демон – это что, положительный или отрицательный персонаж? Лермонтовский. Тем более сатана, Люцифер, у Мильтона, скажем.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были литературовед Дмитрий Бак и историк Андрей Зубов. В Чернигове появился памятник гетману Украины Ивану Мазепе. Вот так обстояли дела в понедельник, 24 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» провели и подготовили продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар, и я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» о реформе медицинского страхования в США. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. По вентиляции были слышны голоса людей, которые еще просили о помощи.
Идет тушение трех оставшихся резервуаров с нефтью.
Каждый, кто отказывается признавать Аль-Каиду и намерен мирно работать в Афганистане, должен быть поддержан.
Многие семьи погибших в теракте осуждают решение министра юстиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».